говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 13 апреля, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии. В Ираке по меньшей мере 26 человек погибли при взрыве у шиитской мечети. В Госдуму России сегодня будет внесен законопроект об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. В интервью радио «Эхо Москвы» глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу смогут выйти около 13 тысяч человек. В частности, около 3 тысяч заключенных, а также до 10 тысяч человек, которые находятся под следствием. Согласно документу, амнистия будет распространена на осужденных мужчин и женщин пенсионного возраста, на несовершеннолетних, беременных и женщин, имеющих маленьких детей. Амнистированы будут те, кто не совершен. Тяжких преступлений, подчеркнул депутат. Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Главный обвиняемый, 24-летний Станислав Новохадский, признал вину. Имена двух других не сообщаются. Драка, в которой пострадал известный артист, произошла 1 апреля. По словам Тутова, нападавшие выкрикивали националистические лозунги. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью по мотивам национальной ненависти». Мосгорсуд отклонил жалобу общественной организации «Открытая Россия», признав законным решение Басманова суда об аресте ее счетов. «Открытая Россия» была основана экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Представители организации настаивают на том, что арест счетов противоречит законодательству. Адвокат «Открытой России» Борис Займай так прокомментировал решение Мосгорсуда.
«Открытая Россия попала под раздачу просто. Они с таким же успехом могли бы, как угодно, другую организацию, которую финансируется. Дальше они могут с таким же успехом по этой логике, вот детский дом, который Ходорковский содержал, они по этой логике могут прекратить его. У них цель одна. Ходорковский должен быть стерт с лица земли. Не было его никогда и не будет. И не было такого».
Адвокаты «Открытой России» намерены обжаловать решение Мосгорсуда. Иски будут поданы в Конституционный суд России и Европейский суд по правам человека.
Радио «Свобода». Новости.
В Бишкеке совершено нападение на одного из лидеров киргизской оппозиции, руководителя правозащитной коалиции «За демократию гражданское общество» Иделя Байсалова. Байсалов был ранен на выходе из офиса, ему сделана операция. По словам врачей, правозащитник находится в состоянии средней тяжести. Премьер-министр Киргизии Феликс Кулов считает, что на Байсалова напали по политическим причинам.
Те люди, которые это пытаются сделать, для них было главное не просто, чтобы убить, запугать. Неважно, да. Последствия, убьет, не убьет, важно было запугать. Вот их была цель.
Сказал Феликс Кулов. Возбуждено уголовное дело. По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавайдир, к северу от Багдада, в результате взрыва шиитской мечети. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. По данным врачей, ранены десятки людей. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявлений Ирана о его достижениях в ядерных исследованиях и сосредоточиться на поисках дипломатических путей урегулирования кризиса.
Иран настаивает на том, что у его ядерных разработок мирные цели. Если это так, они должны предоставить международному сообществу соответствующие доказательства и совместно работать над решением проблемы.
Сказал Кофи Аннан. На днях президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад объявил, что его страна обладает технологией обогащения урана. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН должен дать жесткий ответ Ирану, который пренебрег требованиям международного сообщества. Тем временем в США продолжают обсуждать появившиеся на днях в прессе сообщения о том, что американское руководство всерьез рассматривает планы нанесения удара по Ирану. Отвечая на вопрос на эту тему, прозвучавший на брифинге для журналистов в Вашингтоне, министр обороны США Дональд Рамсфилд заявил.
В нашем ведомстве имеется множество, я даже точно не знаю сколько, планов на разные случаи. Но последнее, что я мог бы сделать, это начать рассказывать вам или каким-либо еще представителям прессы из любого уголка мира, при каких условиях мы активизируем тот или иной план или же не делаем этого. Это просто нецелесообразно.
Говорил Дональд Рамсфилд.
Радио Свобода. Новости.
Романо Проди, лидер левоцентристской оппозиции, одержавший победу на парламентских выборах в Италии, считает бесполезными попытки пересмотреть результаты голосования. Пересчета голосов избирателей требует его соперник на выборах премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который до сих пор не признал поражение возглавляемого им правоцентристского блока. Проди заявил, что он уверен в своей победе и Берлускони должен уйти. Он также сообщил, что уже приступил к переговорам о формировании нового кабинета. В Стамбуле открылась конференция Межпарламентского союза стран-членов организации «Исламская конференция». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
В конференции, организованной Национальным собранием Турции, участвуют спикеры парламентов около 50 стран, входящих в организацию «Исламская конференция». На открытии спикер турецкого парламента Бюлент Арынч обратился к странам Запада с призывом отказаться от исламофобии. Многие западные страны используют ислам совместно с понятием терроризм. Однако ислам, как любая религия, призывает к миру. Необходимо разделить понятия религии и терроризма. Недопустимо, чтобы они укоренились в сознании людей как одно целое. Исламофобия провоцирует конфликт между религиями и странами. Мы не можем не замечать этого. Конференция продлится 2 дня. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Киеве лидеры нашей Украины, блок Юлии Тимошенко, социалисты, планируют подписать сегодня соглашение о создании коалиции демократических сил. Как сообщил представитель нашей Украины, за основу взят проект документа, предложенный пропрезидентским блоком. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Прокуратура Москвы предъявила обвинение 3 подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавайдир к северу от Багдада в результате взрыва шиитской мечети.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов. И несколько слов о погоде. В четверг в промежутке между ушедшим в Сибирь североатлантическим циклоном и приближающимся южным циклоном дождей на европейской территории России будет немного. В северо-западных областях преимущественно без осадков, температура днем плюс 5, плюс 10 градусов. А вот в центральных областях примерно до широты Москвы ожидаются дожди, дневная температура плюс 6, плюс 12 градусов. В столице ночью минус 1, плюс 1. Днем переменная облачность, на юге области во второй половине дня дождь, максимальная температура 9-11 градусов, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите новые подробности в деле об избиении журналиста НТВ Ильхана Мирзоева. Продолжаются скандалы вокруг усыновления российских детей иностранцами. Репортаж из Кемерово. Культурные столицы Европы 2010 года. Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы» – все это вы услышите в ближайший час утренней программы. И мы переходим к главной теме утреннего эфира. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявлений Ирана о его достижениях в ядерных исследованиях и сосредоточиться на поисках дипломатических путей урегулирования кризиса. На днях президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад объявил, что его страна обладает технологией обогащения урана. Подробнее об официальной позиции России и других стран, комментарии экспертов, все это вы услышите в репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение утренней программы. И в продолжение этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям. Возможно ли остановить распространение ядерного оружия? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Прокуратура Москвы задержала 2 подозреваемых в избиении журналиста телекомпании НТВ Ильхана Мирзоева. Еще 2 человека проходят по этому делу в качестве свидетелей. Подробности дела напомнит наш коллега Юрий Багров.
Корреспондент телекомпании НТВ Ильхан Мирзоев переехал в Москву из Азербайджана в 1994 году. Аскинхеда знал в силу профессиональной деятельности, однако не думал, что придется столкнуться с ними один на один. Или, правильнее сказать, один с четырьмя. 3 апреля после полуночи журналист на метро возвращался домой. О том, что произошло дальше, рассказывает сам Ильхан Мирзоев.
Зашла группа молодых ребят, все они пили пиво, но немного вели себя шумно, я не хулиганили. Один из них был так ярко выраженный скинхед, да, то есть вот бритая голова, черная куртка, камуфлированные штаны и ботинки, высокие ботинки на толстой подошве. Этот скинхед, он подошел, сел ко мне и стал выяснять, что я читаю, кто я по национальности, потом разговор перешел в ту плоскость, что почему я вообще не убираюсь отсюда, Россия, Москва, русский город. Когда поезд подъезжал к станции «Охотный ряд», парень с девушкой из этой компании, они подошли к дверям и оказались у меня за спиной. Вот в это время парень вылил мне на голову пиво. Я встал, но я его ударил сразу же, и сразу же последовали удары. Удары сзади, бутылкой пива.
Об избиении сотрудника НТВ его коллеги на следующий день рассказали в выпуске новостей. В тот же день стало известно еще об одном подобном случае. Возле Дома культуры «Соколиная гора» подростками был избит министр культуры Кабардино-Балкарии Заур Тутов. Подростки, выкрикивая националистические лозунги, напали на чиновника, когда тот выходил после концерта. С переломом челюсти и многочисленными ушибами Заур Тутов, как и Ильхам Мирзоев, был доставлен в институт Склифосовского. Прокуратурой возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды». Ильхан Мирзоев отмечает, что правоохранительные органы неохотно берутся за расследование дел, связанных с инцидентами на почве национальной неприязни.
Во-первых, здесь все знают, и любой сотрудник милиции при откровенной беседе вам скажет, что есть указания, такие дела не то, что по национальной, так скажем, статье, да, проводить, даже пытаться такие дела по хулиганке не возбуждать, чтобы не было шума. Проблема в доказательной базе. Если происходит такая ситуация, то надо требовать, просить у этих скинхедов время, чтобы приехала там камера, снимала это, а потом это было предоставлено на суде.
Прокуратурой Москвы задержаны 2 человека, подозреваемых в избиении журналиста. Однако в этом ведомстве отказались давать какие-либо комментарии о ходе расследования. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В России продолжаются скандалы вокруг усыновления детей иностранцами. Жительница Новой Зеландии Стефани Кук намерена всеми способами доказывать свое право и состоятельность удочерить 2 девочек из Кемеровской области. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Гузева.
Областной суд Кемеровской области отказал гражданке Новой Зеландии Стефани Кук в удочерении российских девочек. Но Стефани намерена добиваться отмены решения. Жительница Новой Зеландии, депутат горсовета города Веллингтона Стефани Кук заявила журналистам, что намерена вернуться домой, поскольку ее виза уже истекает. Она находится в Кемерове около месяца. 7 апреля суд отказал ей в удочерении девочек 4 и 8 лет из детского дома в Промышленновском районе Кемеровской области. Причина отказа в том, что не было получено достаточно доказательств того, что эти дети предлагались российским усыновителям. Представитель Стефани в России Алексей Мананников считает эту аргументацию суда по меньшей мере странной.
Пришла одна девушка, которая действительно смотрит этих девочек, но она хотела их взять только под опеку, чтобы получать материальную помощь какую-то еще. На усыновление у нее, собственно, сил не было. И это тоже почему-то посчиталось недостаточно. Но самое главное не это. Вот главное то, что вот если не смотрели российские усыновители, значит, иностранные и не могут подходить близко. То есть вот в трактовке закона обнаружилось различие, как трактует его, допустим, Кемеровский областной суд, как до сих пор трактовала Кемеровская областная администрация. Потому что если ребенок отстоял 6 месяцев, пожалуйста, граждане иностранцы, приезжайте и смотрите.
Он сообщил, что ранее, во всяком случае в Кемерове, подобных случаев не было, и заявил, что решение будет обжаловано в Верховном суде. Стефани же твердо намерена удочерить именно этих детей. Также она сообщила, что подаст еще одно заявление с просьбой об удочерении девочек. Тем не менее, она изумлена и испугана происходящим. Я просто не понимаю, как меня могут пригласить сюда сначала, дважды пригласить сюда. Все документы в порядке, меня приглашают, чтобы встретиться с этими 2 красивыми детьми, которых я уже люблю, как моих собственных девочек. И сейчас я должна уехать и оставить их, и я не могу понять, как такое могло случиться. Я купила им все вещи, которые были необходимы, я купила билеты, я видела, я встречалась с ними, а сейчас все начинается сначала, чтобы усыновить тех же самых детей. Как сообщил Мананников, на этой неделе в Россию должны прибыть представители комиссии по усыновлению из Новой Зеландии, которые намерены разобраться в этой ситуации. По его информации, этот вопрос будет также подниматься и во время встречи министра иностранных дел Новой Зеландии с российскими властными структурами в самое ближайшее время. Наталья Гузева для Радио Свобода, Кемерово.
В Москве 7:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Бишкеке совершено нападение на одного из лидеров киргизской оппозиции, правозащитника Эдиля Байсалова. Он ранен. В Киеве лидеры нашей Украины, блока Юлии Тимошенко и социалисты планируют подписать сегодня соглашение о создании коалиции демократических сил. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио «Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11:07 по московскому времени программа «Час прессы» оценивает шансы России на вступление в ВТО. В студии заместитель редактора отдела экономической политики газеты «Коммерсант» Максим Кваша и член российской делегации на переговорах по вступлению в ВТО депутат Госдумы Алексей Лихачев. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио «Свобода». 6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной, моя коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И, насколько мне известно, мы начнем с футбола, с новостей Кубка России.
Да, Никита, в среду состоялись ответные четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу, причем все они прошли в Москве, а два даже на одном стадионе в Лужниках. Сначала ЦСКА с крупным счетом 4-1 обыграл Рубин. Напомню, что в первой встрече этих команд была ничья 1-1, а через несколько часов «Зенит» во второй раз взял верх над «Торпедо» 3-2. Неделю назад он тоже выиграл 2-0. «Локомотив» в Черкизове уступил «Спартаку» 1-2 и выбыл из розыгрыша, так как в первом матче команды сыграли в ничью 2-2. И, наконец, «Динамо», несмотря на победу на своем поле над «Сатурном» 3-1, также не смогло пробиться в полуфинал из-за поражения в первой игре 0-3. Полуфинальные пары составили ЦСКА «Зенит» и «Спартак-Сатурн». Первые матчи пройдут в Москве 3 мая, а ответные в Санкт-Петербурге и Раменском 10 мая. Финал запланирован на 20 мая. Но кубковые футбольные матчи прошли вчера и в других европейских странах. Так, например, в Англии состоялся повторный матч 1/4 финала Миддлсбро-Чарльтон, так как 1-23 марта завершился нулевой ничьей. На этот раз голов было забито много. Миддлсбро выиграл со счетом 4-2. В полуфинале он будет играть с Вестхэмом. А другую полуфинальную пару составили Ливерпуль и Челси. В Италии в ответной полуфинальной встрече Рома на своем поле выиграла у Палермо 1-0. За счет гола на чужом поле в первом матче, который римляне проиграли 1-2, Рома вышла в финал, где будет играть с Интером. Мюнхенская «Бавария» стала вторым финалистом Кубка Германии. В полуфинале лидеры Бундеслиги обыграли в гостях Санкт-Паули 3-0. В финале 29 апреля в Берлине «Бавария» встретится с «Айнтрахтом». А в Испании вчера стал известен обладатель почетного трофея. В финальном матче на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде «Испаньол» разгромил «Сарагосу» 4-1. Это уже четвертая победа «Испаньола» в Кубке страны. А теперь перейдем к баскетболу. В среду стал известен второй участник финала четырех Евролиги «УЛЕП». В третьем матче четвертьфинальной серии испанская «Тау Керамика» в гостях добилась победы над греческим «Панатинайкосом» 74-71 и выиграла серию 2-1. Напомню, что первым путевку в финал четырех завоевал ЦСКА, выигравший два матча у турецкого «Эфес Пилсена». И еще два участника финальной стадии турнира станут известны сегодня в парах «Барселона-Реал» и «Маккаби-Олимпиакос». На женском теннисном турнире первой категории в Чарльстоне удачно стартовали две россиянки, начавшее выступление сразу со второго круга. Надежда Петрова взяла верх над украинкой Аленой Бондаренко 6-1, 0-6, 6-2, а Светлана Кузнецова выиграла у американки Меган Шоннесси 6-0, 6-1. Отмечу, что буквально за несколько часов до начала встречи Кузнецовой с Шоннесси прошла информация, что Светлана выступать не будет из-за травмы бедра, полученной в полуфинале турнира в Амели Айленд. Но перед самым началом матча все-таки Светлана решила выйти на корт. В Казани в первом матче финальной серии чемпионата России по хоккею «Акбарс» с крупным счетом 6-1 одержал победу над омским «Авангардом». Вторая встреча этих команд пройдет сегодня тоже в Казани. А в Швеции вчера стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России свой первый матч проиграла команде США 2-4.
Спасибо. Выпуск новостей спорта представила моя коллега Наталья Федотова. В странах Центральной Европы широко обсуждается возможность размещения на их территории элементов системы противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки. По мнению некоторых военных экспертов, это может создать обстановку, в которой Россия увидит угрозу интересам своей безопасности. Тему продолжит мой коллега Владимир Ведрашко.
С просьбой рассказать о том, насколько реалистична американская программа противоракетной обороны, элементы которой могут быть размещены на территории европейских государств, и в какой мере она может угрожать России, я обратился к профессору МГИМО, специалисту в области европейской безопасности Андрею Загорскому. Господин Загорский, в чешских средствах массовой информации появились публикации относительно возможных устремлений США достичь одностороннего глобального превосходства. При этом ссылка делается на статью в американском журнале Foreign Affairs, авторы которой утверждают, что США, достигнув они такого превосходства, были бы способны уничтожить большую часть России. Российских и китайских ядерных арсеналов в качестве первого превентивного удара. Насколько вообще все это актуально?
Это традиционный аргумент противников программы противоракетной обороны, в том числе противников, которые были и есть в Соединенных Штатах, которые считают, что такая программа может спровоцировать Россию и Китай в случае ее реализации. На практике, еще раз, эта программа предназначена сугубо для уничтожения единичных ракет, которые могут быть запущены в сторону Соединенных Штатов Америки, и создавалась она со ссылкой на разработки ракетные в Северной Корее и в ряде других стран. В принципе, эта программа не нацелена на российские ракеты, а имеется в виду, прежде всего, такие регионы, как Северная Корея, Ближний Восток, Средний Восток, иранская программа ракетная и так далее, и так далее. Надо ясно представлять, те средства, о которых идет речь, сами по себе никаких ударов не наносят. Когда говорят об обезоруживающем ударе, имеется в виду, что США могли бы гипотетически нанести удар ракетными средствами по силам России и Китая, а те не смогли бы нанести ответный удар, поскольку США были прикрыты противоракетной обороной. Вот таких параметров на самую-самую предельно обозримую перспективу сегодня в этой программе не просматривается. Это действительно пока в лучшем случае защита от единичных пусков, хотя это стоит под вопросом.
Некоторые политики и эксперты считают, что тема вооружений заслуживает общественного обсуждения. Насколько, по вашему мнению, общественные дискуссии вообще способны влиять на формирование военной политики различных государств?
Дискуссия по военно-политическим вопросам и вопросам безопасности в любой стране, безусловно, важна. Хотя нужно ясно понимать, что дискуссия не обязательно означает отказ от той или иной программы. Наоборот, в ходе дискуссии может быть выявлен баланс в пользу или против той или иной программы. Безусловно, сами дискуссии могут и влияют на решения, принимаемые и в НАТО, и в США, и в отдельных странах-членах НАТО.
В России бывают дискуссии, общественные обсуждения? Как-то этот голос общественности по военным вопросам, он слышен?
Но он сейчас слышен все меньше и меньше, хотя в печати такая дискуссия есть. У нас есть несколько изданий, в том числе специализирующихся по этим вопросам. Другое дело, что в силу и традиции, и сложившейся сегодня в России системы, эта дискуссия, в отличие от большинства демократических стран, не влияет на принимаемые решения, поскольку сами решения принимаются максимально замкнуто, и министерства, ведомства, которые как бы курируют отдельные вопросы, они максимально отгораживаются от независимых экспертов.
Таково мнение специалиста по проблемам сотрудничества и безопасности в Европе, профессора МГИМО Андрея Загорского.
С экспертами беседовал мой коллега Владимир Ведрашко. В Москве 6 часов 23 минуты. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Препятствует ли США вступлению России во Всемирную торговую организацию? Программист – самая привлекательная профессия в США. Почему трудно жить противником теории всемирного потепления? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. После поездки в Москву лидера республиканцев в Сенате Билла Фриста вопрос вступления России во Всемирную торговую организацию вновь привлек серьезное внимание в Вашингтоне. Рассказывает Алан Давыдов.
Соединенные Штаты и Россия постепенно делают шаги навстречу друг другу, чтобы подписать соглашение, которое позволит ликвидировать одно из основных препятствий ко вступлению России во Всемирную торговую организацию. Однако время от времени российская сторона упрекает американскую в выдвижении дополнительных условий, причем не только экономического, но и политического характера. В конце марта торговый представитель Соединенных Штатов Роб Портман выразил несогласие с мнением российского президента Владимира Путина о том, что США якобы в попытке затянуть процесс вступления России в ВТО предъявляет ей все новое. Требования. По словам американского представителя, оставшиеся вопросы не являются новыми и обязательны для вступления в ВТО любой другой страны. Речь идет о взятии России обязательств открыть свою финансовую систему для иностранных банков, следовать стандартам безопасности продовольственных товаров, а также надежно защищать права интеллектуальной собственности. На днях группа американских сенаторов, посетив Москву, высказалась также в пользу скорейшего решения России этих проблем. Но сенаторы назвали и ряд других условий, которые связаны с развитием страхования, сельскохозяйственного машиностроения и внедрением новых технологий. Член группы, лидер республики республиканского большинства в Сенате Билл Фрист не исключил, что на этот процесс может повлиять позиция российского руководства по ряду политических и дипломатических проблем, включая иранскую ядерную программу, а также свободу прессы и общественных организаций в России. Большинство наблюдателей считают, что слова Фриста сигнализируют о непримиримой позиции некоторых американских законодателей, настаивающих на увязке вступления России в ВТО с рядом аспектов ее внешней и внутренней политики. Теоретически, американо-российская договоренность по ВТО может быть достигнута до того, как в июле в Санкт-Петербурге пройдет встреча лидеров «Большой восьмерки», на которой в роли хозяина будет выступать президент России Владимир Путин. Однако ряд американских конгрессменов не только намерены препятствовать принятию России в ВТО, но и резко возражают против участия США в Санкт-Петербургском саммите. Среди таких законодателей сенатор-республиканец Джон Маккейн. «Я считаю, что мы не должны мириться с пребыванием России в «Большой восьмерке», и советую президенту Бушу не ехать на июльский саммит. Дело не только в том, что Россия якобы передавала Саддаму сведения о нашем наступлении в Ираке, но и в том, что российское руководство осуществляет авторитарное наступление против собственного народа, поддерживает диктатора-сталиниста на выборах в Белоруссии, создает помехи Украине. Нельзя забывать и о том, что мы не ощущаем настоящего сотрудничества с нами в вопросе о ядерных амбициях Ирана. Я очень сильно разочарован в президенте Путине, и нам надо как-то реагировать. Я считаю, в такой ситуации уместно жесткость». Сенатор Маккейн намерен выдвигать свою кандидатуру в борьбе за пост президента США в 2008 году. Джордж Буш в одном из недавних интервью отверг попытки склонить его к бойкоту саммита «Большой восьмерки» в России.
О том, какие эмоции в Вашингтоне вызывают переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию, рассказывал Алан Давыдов. Россия же, согласно заявлениям ее лидеров, винит Соединенные Штаты в том, что непомерные претензии Вашингтона препятствуют вступлению Москвы в ВТО. Насколько непомерны запросы США? Вопрос профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Россия должна выполнить те же условия, которые выполняют все остальные страны. Всемирная торговая организация работает по одним правилам. В России существует проблема, она не может допустить иностранные банки. Все остальные вопросы мелкие, они легко решаются. А уступить ей в этом Соединенные Штаты и другие страны не могут тоже, особенно Соединенные Штаты, потому что это общее правило для всех стран. Значит, возникает ситуация, при которой Россия может быть и не может быть членом Всемирной торговой организации.
Профессор, а в интересах ли США членство России в ВТО?
Разумеется, это в интересах Соединенных Штатов, потому что Россия является для них очень важной страной по всем стратегическим вопросам. И поэтому членство России в мировой организации, которая накладывает определенные правила поведения, оно благотворно для Соединенных Штатов. Но с другой стороны, действительно, Соединенные Штаты сознательно действуют, требуют России выполнения вступительных условий. Действительно, вступительные условия тяжелые, и Россия их выполнить не может, потому что действие иностранных банков на российской территории может помешать России осуществлять контроль, скажем, за обязательным поступлением валютной выручки от экспортных предприятий, на чем держится российский бюджет.
А нужно ли это членство России?
Разумеется, вступление России позволило бы ей получать импорт на более благоприятных условиях, экспортировать свои товары на более благоприятных условиях. Но в основном ведь Россия экспортирует природные ресурсы, а там ограничений не существует. Поэтому в краткосрочной перспективе преимущества для России невелики. Но в долгосрочной перспективе, естественно, России хотелось бы, если она будет экономически развиваться, быть членом этого международного клуба.
Профессор, звучит парадоксально, но из того, что вы говорите, напрашивается вопрос. Не защищают ли в этих переговорах Соединенные Штаты во многом интересы среднего россиянина?
Объективно, да, они действуют в интересах русского народа, в том смысле, что люди, покупающие импорт от этого, естественно, получат преимущество, люди, держащие деньги в банках. И кроме того, начнет происходить та экономическая реформа в сторону рыночных отношений, которую американское правительство, естественно, будет приветствовать.
Проблемы вокруг вступления России в ВТО я обсуждал с профессором экономики Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите очередной вопрос о доверии от губернатора Виктора Кресса. Подробности в обзоре томских газет. Ядерная программа Ирана и мировое сообщество. И это главная тема утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, возможно ли остановить распространение ядерного оружия. Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Сегодня в час дня после новостей в программе «С христианской точки зрения» священник Яков Кротов и историк церкви Владимир Солодовников будут говорить о вере и власти, почему и как государство и церковь вступают в союз, в чем отличие средневекового союза веры и власти от современного российского и в чем сильные и слабые места сближения иерархии светской с иерархией церковной. Передача идет в прямом эфире. Звоните, спрашивайте, слушайте, если не хотите назад в средневековье. Повтор программы «В час ночи». Слушайте «Радио Свобода». 6:30 в Москве. Программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы предъявила обвинение 3 подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Дело возбуждено по статье «Причинение вреда здоровью по мотивам национальной ненависти». В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу смогут выйти около 13 тысяч человек. Мосгорсуд отклонил жалобу фонда «Открытая Россия», признав законным решение Басманного суда об аресте счетов. Фонд был основан Михаилом Ходорковским. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявления Ирана о достижениях в ядерных исследованиях и сосредоточиться на поисках дипломатических путей урегулирования кризиса. На днях президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад объявил, что его страна обладает технологией обогащения урана. По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавайдир к северу от Багдада в результате взрыва шиитской мечети. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. Во Франции Нижняя палата парламента одобрила компромиссный вариант закона о трудоустройстве молодежи. Законопроект предусматривает теперь государственное субсидирование предприятий, принимающих на работу неквалифицированных молодых сотрудников. Романо Проди, лидер левоцентристской оппозиции, одержавший победу на парламентских выборах в Италии, считает бесполезными попытки пересмотреть результаты голосования. Пересчета голосов избирателей требует его соперник на выборах, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В Бишкеке совершено нападение на руководителя на одного из лидеров киргизской оппозиции, руководителя правозащитной коалиции «За демократию, гражданское общество» Эдиля Байсалова. Он ранен.
И коротко о погоде. Сегодня в столице днем переменная облачность. На юге области во второй половине дня дождь. Максимальная температура плюс 9-11 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура днем плюс 6, плюс 8 градусов. 6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад заявил, что его страна официально присоединилась к сообществу государств, обладающих ядерными технологиями. Посол Великобритании в России Энтони Брентон считает, что подобные заявления не способствуют разрешению ситуации вокруг Ирана, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
Посол Великобритании в России Энтони Брентон считает, что Иран должен сотрудничать с международными организациями, занимающимися проблемами ядерной энергетики.
Мы не считаем, что вчерашнее заявление иранских властей помогает нам разрешить ситуацию. Мы старались вместе с нашими европейскими ближайшими союзниками, с американскими партнерами, конечно, вместе с Россией добиться того, чтобы Иран пришел к соглашению с тем, что связано с Международным агентством по ядерной энергии. И мы рады тому, что Совет Безопасности, включая Россию, занимается этим вопросом и то, что Ирану было сказано, какие шаги хотелось бы, чтобы Иран предпринял. И мы ждем того, чтобы иранские власти ответили на это предложение, действовали в союзе с международными органами, которые занимаются ядерной энергией, и также в близком сотрудничестве с Россией.
Посол Великобритании в России Энтони Брентон выразил надежду, что ситуацию вокруг Ирана удастся разрешить без применения силы, дипломатическими средствами. По его словам, в иранском руководстве есть люди, которые понимают, что их страна стала на опасный путь.
Сейчас идет процесс возрастания дипломатического давления на Иран, чтобы Иран среагировал на ситуацию так, как мы хотели бы. И есть определенные сигналы внутри Ирана о том, что, по крайней мере, часть руководства Тегерана понимает, по какому пути они идут вниз. И мы сохраняем оптимизм, мы надеемся, что они сделают все необходимое.
Так считает посол Великобритании в России Энтони Брентон. По мнению экспертов, если Тегеран предпримет шаги по прекращению исследований в области технологии обогащения урана, то можно будет сказать, что Иран стал на путь сотрудничества с международными организациями. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня я предлагаю слушателям ответить на вопрос, возможно ли остановить распространение ядерного оружия. Мы ждем сообщений на пейджер, у нас есть уже одно сообщение. Распространение оружия, так же как и войну, могли бы остановить политики. Но у нас остались только трезвые прагматики, как они себя называют. А прагматик может остановить войну только войной, пишет слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга. И вот как на этот же вопрос отвечали жители и гости российской столицы.
Я думаю, что возможно. Это зависит, во-первых, от руководителей всех государств, которые имеют ядерное оружие, и чтобы военные к этому подключились бы.
В настоящее время, наверное, нет. Особенно у нас сейчас Ближний Восток беспокоит. Ну и позиция двурушная, это, конечно, Америки. Если бы они заодно с Россией были, то это возможно.
Конечно, можно. Все можно. Все плохое можно ликвидировать при желании. Нужно выступать, нужно Думе работать, вот, и ученым нашим.
Да, но вообще я считаю, что нет такой угрозы, потому что человечество не настолько, я думаю, глупое, чтобы создавать такую угрозу и ядерную войну.
Я думаю, что нет, ну, потому что это объективный процесс, который как бы происходит независимо от воли политиков и, в общем, так как идут научные разработки в этой сфере, оно будет распространяться, плюс политическая ситуация.
Слишком далеко зашло уже, поэтому оно было, есть и будет только в еще более разрушительных масштабах. Так что я пессимист в этом деле.
Ну, столько стран уже имеет боеголовки, ядерные заряды, и вы видите, какое сопротивление эти страны оказывают на распространение ядерного оружия. Если бы это была там одна-две страны, а их уже очень много, этих стран, к сожалению, я думаю, что нет.
Ну, вообще-то возможно, поскольку это, так сказать, вполне в человеческих возможностях. То просто нужна воля и все, и в основном это, конечно, политики занимаются этой проблемой. Вот ежели они, в конце концов, договорятся, то все будет прекрасно.
Можно, конечно, и нужно, но как, я не могу сказать.
Оно разве распространяется?
У каждых людей своя вера и свои нравы. Кто-то хочет воевать, кто-то хочет мирно жить.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, возможно ли остановить распространение ядерного оружия. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Культурные столицы Европы 2010 года. 50 лучших ресторанов мира. Мнение более 600 поваров и ресторанных критиков. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Стамбул, германский город Эссен и венгерский город Печ названы культурными столицами Европы 2010 года. Такое решение приняло специальное жюри Европейского Союза. Согласно правилам, Евросоюз выделяет гранты этим городам на устройство выставок, концертов, фестивалей и других мероприятий. Культурные столицы Европы по одной на каждый год объявляются с 1985 года, а с 2000-го этой чести стали удостаиваться по несколько городов сразу. В Лондонской национальной галерее открылась выставка «Беллини и Восток». В экспозиции работы братьев Джованни и Джентиле Беллини, выдающихся венецианских живописцев эпохи Кватроченто. Джентиле был в составе официальной делегации, отправленной Венецией в Константинополь ко двору султана Мехмета II. Завоевание в 1453 году атаманскими турками Константинополя, столицы Византийской империи, не только изменило политическую картину Европы, но и резко усилило внимание к востоку европейских художников. Более 600 поваров и ресторанных критиков определили по просьбе парижской газеты «Фигаро» 50 лучших ресторанов мира. На первом месте оказался испанский ресторан на побережье Каталонии «Иль Булли», на втором – «The Fat Duck» в английском графстве Беркшир, на третьем – «Пьер Ганье» на Рю Бальзак в 8-м округе Парижа, на четвертом – «French Laundry» в городке Йонтвиль в калифорнийской виноградной долине Напа, на пятом – ресторан японской кухни «Тецуя» в Сиднее. В полусотне наиболее впечатляюще представлены Франция и США по 9 ресторанов. Список «Фигаро» носит разовый характер. В мире существуют несколько постоянно действующих ресторанных классификаций, наиболее авторитетный из которых признается ежегодно публикуемая путеводителем «Мишлен». В настоящее время в мире насчитываются 59 ресторанов, удостоенных 3 мишленовских звезд. Из них 26 во Франции, 7 в Германии, по 5 в Италии и Испании. В Сеуле в возрасте 80 лет скончался южнокорейский кинорежиссер Шин Сан-ок. Он снял у себя на родине в Южной Корее около 80 фильмов, когда в 1978 году, находясь в Гонконге, был похищен северокорейскими агентами, как и его жена, известная актриса Чхой Йон-хи. В своих мемуарах Шин рассказал, что Ким Чен Ир, в то время наследник диктатора Северной Кореи Ким Ир Сена, предоставил супругам роскошную виллу «Мерседес» и 3 миллиона долларов ежегодно на производство кино. За 8 лет пребывания в Северной Корее Шин снял 7 фильмов. В 1986 году, во время поездки в Вену, ему с женой удалось бежать. Получив политическое убежище в Соединенных Штатах и прожив там до 2000 года, Шин Сан-ок и Чхой Йон-хи вернулись в Южную Корею.
Панораму культурных событий подготовил Александр Гостев. В Москве 6:41. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными темами газет Томска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Крест готов вновь стать губернатором и спросит об этом президента. Еженедельник «Томская неделя» пишет о том, что томский губернатор намерен последовать примеру ряда своих коллег и поставить вопрос перед президентом о доверии. Другими словами, досрочно решить вопрос о пребывании на губернаторском посту еще на 5 лет. Срок губернаторства Виктора Креса истекает лишь осенью 2008 года. Однако губернатор так мотивировал журналистам свое намерение досрочно заручиться поддержкой Владимира Путина. В марте будущего года у нас пройдут выборы нового состава областной думы. В нынешнем составе я могу помочь переизбраться многим из них, а помешать всем. Поэтому мне удобно попросить президента о доверии сейчас, когда я уверен, что региональный парламент мою кандидатуру поддержит. Ведь загадывать, какой парламент получится через год, мы не можем, цитирует губернатора «Томская неделя». Так или иначе, все томские газеты пишут о подготовке города к российско-германскому саммиту, который пройдет в Томске в конце апреля. И вот на этой неделе все местные издания цитируют главного художника города, который обязал всех владельцев стройплощадок внести изменения в оформление ограждений в связи с предстоящими межправительственными консультациями. Томские заборы взору Владимира Путина и Ангелы Меркель должны предстать лишь в 3 цветах. Для окраски ограждений в Томске теперь можно использовать только зеленый, серый и бежевый цвета. Статья в Томском вестнике. Газета «Красное знамя» продолжает тему и рассказывает о том, что порядок в преддверии саммита нужно навести и на самих стройках. Замгубернатора Томской области по безопасности встретился с руководителями строительных организаций. Главное, что беспокоит власть, большое число нелегалов, которые заняты сегодня в строительстве и сфере ЖКХ. Многие из гастарбайтеров непосредственно работают на объектах, где пройдут основные мероприятия российско-германского саммита, либо по маршруту следования официальных делегаций. За оставшееся до саммита время нужно навести порядок. В связи с этим миграционная служба и Государственная инспекция труда Томской области намерены проверить все строительные площадки в городе, заключает «Красное знамя». Томские вести рассказывают о скандале на пикете Конфедерации свободных профсоюзов в губернаторском квартале. Свободные профсоюзы предложили томичам поучаствовать в митинге «Ответственность общества за настоящее и будущее страны». Собрались на площадке напротив магазина «Тысяча мелочей», в аккурат напротив областной администрации. Митинг, пишет газета, был посвящен весьма широкой проблематике. Организаторы хотели дать людям возможность высказаться о наболевшем. К микрофону могли подойти все желающие. На мероприятии их было немного – 32 человека. Через полтора часа после начала акции протеста сотрудники милиции неожиданно, как говорят пикетчики, начали захват участников. Задержали 6 человек. На следующий день в мировом суде было заслушано дело одной из задержанных. Как говорят организаторы пикета, она оказалась там совершенно случайно и пострадала от милицейского произвола. Ее обвиняли в организации несанкционированного пикета, сопротивлении представителям власти и порче имущества. На милицейской машине была разбита фара. Обвинение в организации пикета было в итоге снято, а за фару и сопротивление девушке придется заплатить штраф в 800 рублей. Однако пикетчики утверждают, что машина пострадала случайно. Милиционеры сами толкнули девушку на автомобиль, а мероприятие было санкционировано, пишут «Томские вести».
С наиболее интересными темами томских газет нас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. Сейчас в Москве без четверти 7 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию русского парламента. Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Бишкеке совершено нападение на одного из лидеров киргизской оппозиции, правозащитника Эдиля Байсалова. Он ранен. Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН должен дать жесткий ответ Ирану, пренебрегшему требованиями международного сообщества. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» достигли соглашения об объединении бизнеса. Единую торговую сеть возглавит представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером будет «Альфа-Групп», нынешний владелец «Перекрестка». В случае завершения сделки новая компания по объемам годовой выручки станет крупнейшей в России сетью магазинов на розничном продовольственном рынке, обойдя нынешнего лидера «Магнит», сеть так называемых магазинов «У дома», основанной в Краснодаре. Тем не менее, у «Пятерочки» и «Перекрестка» вместе взятых примерно 900 магазинов, тогда как в «Магните» 1500. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, позволяющий компаниям и предприятиям сокращать платежи в виде налога на прибыль за счет исключения из общей налогооблагаемой суммы расходов на выкуп земельных участков. Речь идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены принадлежащие компании или предприятию здания и другие сооружения. Объем российского экспорта увеличился в прошлом году на 34%, примерно до $245 миллиардов, за счет чего Россия в рейтинге крупнейших мировых экспортеров переместилась с 15-го места на 13-е. По данным Всемирной торговой организации, доля России в общем объеме мирового экспорта составила 2,4%. Крупнейшим в мире экспортером товаров в прошлом году осталась Германия – более $970 миллиардов. За ней в первой тройке – Соединенные Штаты и Китай, объемы экспортных поставок которых составили $905 и $762 миллиарда соответственно. Государственные научные учреждения России к будущему году получат право самостоятельно продавать свои разработки, что позволит им привлекать инвестиции, сообщил представитель Министерства образования и науки России Александр Халунов. Сейчас, по его словам, эти учреждения не могут на законных основаниях свободно распоряжаться созданной ими интеллектуальной собственностью. По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, в России из 400 тысяч запатентованных изобретений лишь 13 тысяч используются в экономике.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Банком России, на сегодня составляет 27 рублей 66 копеек за доллар США и 33 рубля 61 копейку за евро на мировых валютных рынках. Евро к этому часу стоит доллар и 21 цент. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 13 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
К 90-летию убийства императора Александра II. Радио «Свобода». 13 марта 1971 года. У микрофона Федор Вишняков.
90 лет тому назад, 1 марта по старому стилю, 1881 года, в Петербурге взрывом бомбы был убит император Александр II. Убийство было проведено революционной организацией «Народная воля». Многие поколения русских людей с тех пор восхищались и восхищаются храбростью народовольцев. Но необходимо отвлечься от романтического ореола, который окружает первомартовцев. Александр II назывался в народе царем-освободителем. Ведь освобождение крестьян – это было началом так называемой эпохи великих реформ. Россия шла в сторону буржуазной демократии. И именно это вызвало бешеную ненависть революционной разночинной интеллигенции к императору Александру II. Народная воля провела 8 попыток убить царя. После 7-й действительно воцарилась паника в правительственных кругах. Была создана Верховная исполнительная комиссия во главе с министром внутренних дел графом Ларисом Меликовым. Ларис Меликов в январе 81 года представил на рассмотрение государя проект так называемой Конституции. Нет сомнения, что дальнейшее развитие привело бы к настоящей Конституции. 1 марта 81 года утром Александр II принял Лариса Меликова и подписал официальное сообщение о реформах для одобрения Совета министров. После этого он выехал на осмотр войск. Террористы ждали его. Первая бомба не убила царя. Второй, он был смертельно ранен. Воцарился Александр III. И в апреле был издан царский манифест, где было ясно сказано, что ни о каких реформах не может быть и речи. Обычно принято считать, что народная воля потерпела поражение. С этим нельзя согласиться. Народная воля достигла своей цели. Она пожертвовала собой, но дело ее восторжествовало. Конституционное буржуазное развитие России было приостановлено. Оно возобновилось лишь 25 лет спустя, после революции 5-го года. Но тогда уже было поздно. Оставалось меньше 10 лет до войны. Царская власть рухнула, и к власти пришли большевики, наследники народной воли.
Убийство императора Александра II. Радио «Свобода». 13 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6 часов 52 минуты в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему трудно жить ученым, сомневающимся в рукотворных причинах всемирного потепления. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Цивилизованность и преуспевание – лучшие преграды на пути пандемии птичьего гриппа. Не случайно первое появление вируса в Европе не вызвало больших последствий, чем понятный испуг. Вывод – Соединенным Штатам не стоит испытывать чрезмерного беспокойства по поводу возможного распространения вируса в США. С таким комментарием выступил в среду глава Национального института здоровья Энтони Фаучи. Наблюдение за распространением вируса будет столь интенсивным, что нам вряд ли придется пережить то, через что проходят страны от Нигерии до Индонезии, заявил главный эпидемиолог страны.
США должно помочь то, что домашняя птица в стране находится на дистанции от населения и от дикой птицы, а государство готово компенсировать фермерам любые потери от профилактического уничтожения птицы. Помимо этого, по словам уважаемого американского эксперта, птичий вирус все еще не подает признаков мутации, которая может сделать его чрезвычайно опасным для людей. Возможно, что в программном коде вируса исключена такая мутация. Тем не менее, теоретическая опасность пандемии гриппа остается, и к ней нужно быть готовыми, предостерег главный эпидемиолог США. Программист – самая предпочтительная профессия в Соединенных Штатах, по крайней мере, по мнению 26 тысяч опрошенных журналом Money. При довольно высоком среднем заработке – 80,5 тысяч долларов в год – программист может рассчитывать на хороший профессиональный рост, ему предоставлена возможность для творчества и относительной свободы на работе. Вторая по привлекательности должность – университетского преподавателя и администратора. Высшая школа предоставляет работникам хорошие заработки, не по-американски короткий рабочий день, 30 часов в неделю и месяц отпуска. Третьей из наиболее желанных стала профессия дантиста, по-видимому, потому что она предлагает наиболее короткий путь к почти гарантированному преуспеванию, хотя стоматологи жалуются на занятость. У них самые короткие среди популярных профессий отпуск – всего 2 недели. Защита теории об отсутствии связи между всемирным потеплением и человеческой деятельностью стала профессионально опасным занятием, предупреждает известный американский ученый. Государственное финансирование щедро поддерживает апологетов теории рукотворного потепления. Скептики же подвергаются остракизму, а человечество получает одностороннюю картину сложного явления, рассказывает Ян Рунов.
Физик атмосферы и профессор Массачусетского технологического института Ричард Линдзен опубликовал в газете Wall Street Journal статью, в которой описал внутреннюю борьбу между учеными, сторонниками и противниками теории вины человека в глобальном потеплении. Автор пишет, что подоплека борьбы не столько научная, сколько финансовая, ибо речь идет о государственных и частных грантах на научные исследования. Сейчас львиная доля выделяется так называемым паникером, утверждающим, что растущая активность ураганов – прямое следствие непомерного потребления человечеством нефти, угля, газа, бензина и фреона. Одновременно с захватом большей части федерального финансирования ученые-паникеры, как их называет профессор Линдзен, освистывают оппонентов и затыкают им рот. Не преувеличивает ли профессор? Вот мнение президента Арлингтонской организации «Проект исследования политики в области науки и окружающей среды» Фреда Зингера. Я полностью согласен с тем, что сказал профессор Линдзен. Я за то, чтобы государство выделяло средства на научные изыскания, но здесь должен быть соблюден баланс между сторонниками разных теорий. И объем средств должен быть в пределах разумного. Теперь картина иная. Если 15 лет назад на климатические исследования правительство выделяло несколько сот миллионов долларов, то сейчас около 2 миллиардов, большая часть из которых расходуется на доказательство причастности человека к потеплению климата. Но ведь мы до сих пор не знаем, почему происходит потепление. Изменения климата цикличны. На нашей планете в разные времена становилось то теплее, то холоднее. В последние 25 лет происходит довольно заметное потепление. Но нет явных доказательств, что это результат человеческой активности. Потепление отчасти или полностью может быть вызвано естественными причинами. И Фред Зингер, президент Арлингтонской организации «Проект исследования политики в области науки и окружающей среды», и профессор Ричард Линдзен не считают, что темпы потепления, наблюдаемые сегодня, ведут мир к катастрофе, как не считают, что снижение потребления нефти, газа и угля обязательно замедлит процесс потепления. Эту точку зрения разделяют многие американские ученые, но сейчас они, по мнению профессора Линдзена, предпочитают отмалчиваться, не желая подвергнуться остракизму со стороны более агрессивных коллег. Но такое происходит не только в Соединенных Штатах, замечает автор статьи в газете Wall Street Journal.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Интересно, что ученые Университета Восточной Англии и Великобритании только что сообщили о том, что с 1998 года по 2005 год средняя температура на Земле не поднималась. Ради баланса завершим рубрику «Сегодня в Америке» апокалиптическим сочинением Марты Вилли «Всемирное потепление». Not to worry.
передача «В Америке сегодня». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите: весенний призыв и результаты прокурорской проверки военкоматов, репортаж из Омска, где живет Пьер Ноэль, российско-французский взгляд на Деда Мороза, достижения и просчеты советской и мировой космонавтики, ядерная программа Ирана и мировое сообщество – это главная тема утреннего эфира, в продолжении которой предлагаю слушателям ответить на вопрос, возможно ли остановить распространение ядерного оружия. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».